подчинены ему. Поэтому называется Ишвара дух. Ишвара означает тот, кто все контролирует, тот, кому все подчиняется. Ишвара. Это концепция Бога, да. Но Веда говорится об этом философски, научно. Объясняется этот принцип. И мы также имеем различные энергии внутри себя. Вот сегодня будем говорить об этом, о нашем внутреннем мире, о том, как углубиться в это понимание и как это можно практически использовать. Вот что важно. Это самый важный момент. Если мы не сможем практически этим воспользоваться, это бессмыслица. Ну, может быть, приятное времяпровождение, конечно, некоторые фантазии, теории, все это интересно, но если это практически неприменимо, это не наука. И с точки зрения Веды она должна отвергаться. То, что непрактично, отвергается. То есть практичность – принцип. И в современной науке мы тоже видим тот же самый принцип. Если это подтверждено на практике, то это означает научно. Если нет, это уровень гипотез, неизвестно, наука это или не наука, но может быть. Может нет. Как скажем, в науке есть множество теорий, гипотез, догадок, предположений. То есть это называется ортодокс, ортодоксальная наука. Что это означает? Орцо означает правильный. Докс – доктрина. То есть я думаю, что вот это правильно. Какая-то моя мысль, доктрина. Ортодокс. Я пытаюсь доказать эту доктрину. Гипотеза. Есть другой метод. Орцо практис. Орцо. Правильный практис – практика. То есть я делаю, если это получается, это и есть орцо практис. Например, веды в целом – это орцо практис. То есть этот уже опыт есть. И он описан, практический опыт. Если мы последуем этому опыту, мы также получим тот же самый результат, что и наши предшественники. Например, в Ведах говорится, если человек коснулся испражнения животного, он осквернился. Это понятно, обычное правило гигиены. Нужно омыться. Но в другом месте говорится также, что если вы загрязнились, вы можете очиститься, взяв немного коровьего навоза. Противоречие, видите? Коровий навоз – испражнение животного. Значит, он не чист, согласно ведам. Но в самих же ведах говорится, что вы можете очиститься коровьим навозом. Это орцо практис, не объясняется, детали не объясняются. Просто делай так и все, ты очистишься. Один ученый в Индии, он исследовал это утверждение, и исследовал коровий навоз. Обнаружил в нем все антисептические свойства. Антисептик. Это ведическое утверждение, но не утверждается с позиции химии, скажем, или физики. То есть с другой позиции утверждается, с позиции опыта. Как иногда родители учат детей с позиции опыта, а ребенок спрашивает, почему, я не понимаю. Вырастешь, поймешь, я не могу сейчас объяснить. У тебя появится опыт такой же, ты тогда поймешь, почему я тебе так говорю. Сейчас ты должен просто слушать. Также человек, ребенок идет в школу, дважды два – четыре. А как это становится четырьмя? Объясните мне. Пока не спрашивай, просто запомни, что дважды два – четыре, потом поймешь. То есть принимается чей-то опыт, а затем осознается. Сначала принимается, затем осознается. Например, также вкус пищи. Сначала принимается, потом осознается, правда? Скажем, мед. Мы попытаемся обсудить сейчас все вместе, всем залом, вкусен этот мед или не вкусен этот мед. И будут разные мнения. Может быть, вкусен, может быть, нет. А может быть, вообще-то не мед, а машинное масло. Он похож, во всяком случае. То есть на уровне догадок, орцо, докс, может быть, много-много всяких вещей. Но как установить вкус меда? Ну, просто принять на язык. Вот, то есть орган восприятия есть. Пратьякша называется на санскрите. Метод пратьякша. Ощутить непосредственно нужно. И когда вещи непосредственно неощутимы, тогда человек пытается с помощью ума домысливать, что передо мной. Когда ты работал в пожарной охране. И вот я помню первый пожар. Первый или второй, вот первые попытки мои. Ну, понятно, это дело серьезный пожар. Требует подготовки. И мне говорили, смотри внимательно, в дыму особенно нужно быть очень внимательным. Должен по стене запоминать дорогу, по стене двигаться. Не просто идти куда-то. По стене туда и по стене обратно. Так ты найдешь дорогу обратно. Дым. Дым, огонь, там все что угодно может быть. И вот я, помню, в противогазе вхожу в задымленное помещение. такая полувоенная обстановка. Иногда там бывают прогары, и можно провалиться прямо в огонь. Иногда бывает, потолок падает также из-за огня. То есть такие вещи происходят. Иногда окно трескается, попадает воздух и вспышка в помещении. Ну, такие вещи могут быть. Нужен опыт. И вот я не имею опыта, я всего боюсь, конечно. Я иду очень осторожно, в дыму ничего не вижу, собственных рук не вижу. И главное по стене, я помню. И вот я иду по стене. Поворот. Я иду дальше по стене. Снова поворот. Боже, надо запомнить, два поворота уже. Третий поворот. Ого! Тут какой-то лабиринт. Я уже запутался, а куда идти? Потому что я уже повернул три раза. Это что, я уже в обратную сторону, что ли, иду? Как это получается? Какой-то человек вдруг вошел, услышал шаги, уверенно прошел, открыл окно, дым ушел, я ходил вокруг шкафа. В центре комнаты был шкаф в этой квартире. Я просто ходил вокруг шкафа. То есть мое восприятие было в иллюзии, видите? Я не видел, не было непосредственного восприятия полного, полноты знания, восприятия. И я думал в уме, мне казалось, что большие пространства, когда в дыму, оказывается, большие пространства, большое помещение, то есть иллюзия возникает. Так же, как в темной комнате, всегда нам что-то мерещится, правда, что-то страшное кажется. То есть тут мы наедине с умом остаемся. Поэтому есть люди, которые называются муни, муни. От этого слова моно, монах, один. Муни означает единственная точка зрения. Если вы муни, и вы повторяете чью-то точку зрения, то вы уже не муни. Муни должен иметь только свою точку зрения. Другой муни отличает его, другая точка зрения. Вот это называется муни. Мудрец, у которого есть своя индивидуальная точка зрения, она не повторяется. А есть тита-тир муни, такое сложное слово санскритское, что означает, что его ум утвержден в равновесии. У них у всех одна точка зрения. Означает единое мнение. Как вот сейчас, скажем, сколько людей, столько мнений. Все пытаются построить свой какой-то мир, свою формацию. Страны не могут понимать друг друга, договориться, культуры, политика. Так много разных мнений, отношений, правда? Иногда это может казаться разнообразным и интересным, правда. Но если нет чего-то объединяющего, это становится неблагоприятным. То есть непонимание – это источник разногласий, даже враждебных отношений. Поэтому речь идет о том, чтобы это разнообразие объединить единым восприятием абсолютной истины, знания. И, конечно, веды утверждают, что высочайший принцип в этом означает ахимса. Практически принцип ахимса означает «не причиняя насилия никому», прежде всего. Не различай живые существа по их формам жизни только таким образом. В Бхагавадгите, в этой книжке, говорится, что ученый человек, он видит одинаково слона, собаку, корову, ученого, жреца и собакоеда. Вот разные виды живых существ, видите. Он видит одинаковыми глазами, видит их духовным образом. Что имеется в виду? Душа или сознание, живое существо, описывается на санскрите как джива. Джив – это корень означает живой, жизнь. И вот мы видим формы жизни. Это джива, растение – джива, насекомое – живое, джива. Животное – джива, человек тоже джива. Это все категория одна и та же. Формы разные. Форма описывается как сосуд, который можно заполнить. Сознание заполняет сосуд тела. Формы тел разные, суть жизни та же самая. Чувства, эмоции, желания, интеллект в разной степени. Конечно, у животных меньше интеллекта, меньше способностей, но он есть. Я однажды видел такой документальный фильм очень давно, в детстве еще. «Есть ли разум у животных?» Так и назывался. И там были различные исследования ученых. Очень интересно было смотреть. То есть, значит, люди сомневались, есть ли вообще такое понятие, как разум у животных, насекомых. И вот исследуют. Но с точки зрения веды он есть. Просто в различной степени проявлен. Как у ребенка он есть, но не проявлен. И там эксперимент, например, с пауками. Паук плетет паутину. И если вы берете нить и спускаете конец этой нити на паутину, ложите вот так вот, подвешиваете нить, то паук будет что-то делать с этим. Паутина теряет как бы свои функции необходимые. И большинство пауков бросают паутину, плетут новую. То есть из 199 пауков оставят паутину и сплетут новую паутину. Но один из 100 пауков делает такую вещь. Он делает дырку в паутине, нитка пропускается сквозь паутину. Вот таким образом. Сам делает дырку в этом месте, нитка провисает, паутина работает. Значит, не все пауки действуют одинаково, смотрите. Они мыслят так же. Даже паук мыслит, оказывается. Это такой эксперимент. Orso practice. Вот так работает. Значит, есть разум. Хотя я не вижу энергию разума. Энергию ума я не вижу. Энергию чувств тоже не сразу вижу. Но я вижу их по внешним проявлениям. Итак, мы видим, насколько умен человек по внешним проявлениям. Как он будет говорить, раз, как он будет поступать. И можем судить, о чем он думает. Поэтому нет ничего тайного, что не станет явным, говорится. Это проявится обязательно на внешнем уровне. Его ум, его интеллект, его внутренний мир, он проявляется. И вот есть три вещи: мысли, речь и поступки. Вот это наша жизнь. Теперь представьте человека, который думает одно, говорит другое, а делает третье. Как называется такой человек? Ну, мы не будем этот термин приводить на санскрите, хорошо? По-русски скажем потом. Говорит одно, думает другое, а делает третье. Ну да, мы говорим лицемер, двойственность называется, два-два на санскрите, двойственность, недостаток. Он может быть таким и таким, и таким, и таким, то есть от него чего угодно можно ожидать. Нестабильный человек, доверять нельзя. И смысл привести в гармонию эти вещи можно таким образом, чтобы мысли, поступки и речь совпадали в человеке. Внутреннее и внешнее совпадало. Два слова это обозначают на санскрите. Ачар, прачар. Ачар. Вы встретите это слово иногда в книгах ведических. Ачария от этого слова. Ачария значит учитель. Ачар значит поведение. Поступки. Он идеально действует. Раз. То есть идеальный джентльмен должен все. И прачар он может говорить. Ачар, прачар. Если не совпадают, вы можете распространять удивительные вещи вокруг себя, добиваться. Кстати, две вещи. То есть пример должен быть очень сильный. Как однажды в Санкт-Петербурге мы возглавляли наше общество раньше там. И мы еще не были зарегистрированы, помню. У нас были проблемы с властями. Был звонок. Звонит директор школы. Приглашаю вас, вот я слышал об этом обществе, о вашей науке, о ваших принципах. Я хочу пригласить вас провести лекцию в нашей школе. Ну а вы знаете, что мы вообще вне закона пока? Что мы вот не можем так официально? Он говорит, ну я знаю, но я под свою ответственность хочу вас просто пригласить. Просто чтобы дети познакомились. Я говорю, а в чем проблема, что нужно? Она говорит, что угодно говорите, но просто отвлеките их от курения, чтобы они не курили, чтобы они не дрались с учителями. Вот такая школа, то есть, что ОМОН приходится, говорит, иногда вызывать в школу, чтобы порядок навести. То есть сейчас, говорит, что угодно, скажите, чтобы просто вот как-то их остановить. Мы слышали, что у вас есть какие-то строгие правила и прочее, вот вы имеете влияние. Сказал, ну хорошо, давайте сделаем, мы не против. Мы сделаем так, пригласим старшеклассников, учителей, и посмотрим, что вы скажете, как это произведет впечатление на детей. И мы пришли вот в такой же одежде сразу, поскольку нам разрешили, мы пришли с инструментами туда, в открытом виде в таком вот. И сидят эти мальчики, девочки, взрослые, довольно-таки хорошо одетые. Учителя впереди сидят, вот так вот, очень смирно, как хорошие ученики. И сзади дети сидят так вот, обнимаясь с девочками так, нога на ногу, вот такая. И я в то время подумал, знаете, в мое время такого не было. Как обычно мы так думаем. Что-то меняется, мы видим, да, вот в мое время вот такое. Я недавно с одним стариком разговаривал, давно его знаю, на Дальнем Востоке. И он сокрушался, он на заводе проработал всю жизнь, сокрушался, знаете, о чем? Что, говорит, сейчас люди, говорит, вы никого не заставишь работать на станке. Не найдете такого человека. Все купи-продай, купи-продай. Вот он возмущался этим. Говорит, в мое время такого не было. Ну, это спорный вопрос, конечно, но вот это его отношение к жизни. И я тоже чувствовал, что я состарился уже, конечно. В мое время такого не было, я подумал. И мы стали говорить, что есть ум, есть разум, есть чувства. Чувства требуют наслаждений. Так, глаза, зрение. Есть обоняние, есть осязание, вкус и слух. Это органы восприятия. Так, они соприкасаются с объектами чувств. Зрительные, осязательные, обонятельные, вкусовые формы. Так, все это есть. И причем они принимают то, что приятно, чувство, а то, что неприятно, они отталкивают. Это их функция. То есть нравится, не нравится вот с этой платформы. Чувства. Информацию они подают в ум, выше, вглубь. Ум — это как бы внутреннее чувство, мировосприятие, внутреннее. Он наружу не выведен, видите, нет такого органа. Но внутри есть такая субстанция, которая примет информацию и столкнется с двойственностью. Приятное, неприятное. Что выбрать из этих двух? Как вы думаете, что он выберет? Верно, он выберет приятное, но не всегда полезное. Вот ум и чувства, они имеют недостатки вместе. Например, алкоголь. Приятная вещь. Но разум говорит, вредная также. Наркотик — еще более приятная вещь. Разум знает — плохо. Чувства говорят — ум — хорошо. Борьба происходит. Иногда чаще всего побеждают кто? Чувства побеждают чаще всего. Как иногда делают наркоманов некоторые люди. Знаете, как они делают? Они просто дают хорошую дозу наркотика, и все, все, все. У человека остается эта память, привязанность, чувство, все, он не может преодолеть это. Часто так бывает. Как в Америке лечили алкоголизм одно время, не сейчас. Потом отказались от этой практики. Почему? Поскольку нанесли сильный вред людям. Алкоголизм, человек-алкоголик, что делать? Они брали дозу ЛСД. Определенную дозу, Тимоти Лири там экспериментировал. Если вы даете определенную дозу при определенных обстоятельствах, то вызываются религиозные чувства. Какая-то чакра приводит там в движение, и вот у человека видение возникает религиозное. И на почве этих переживаний он раскаивается и бросает пить вообще. То есть такой результат бывает. Но при этом он становится наркоманом. Как выяснилось позже. Алкоголиком он перестает быть, видите. Но вот этот высший вкус, чувство увлекает, он становится наркоманом. Еще хуже. Итак, ум и чувства. Вот мы едем по городу Новосибирску на программу. И вот эти щиты рекламные. Мальборо, мир Мальборо. Очень часто можно это встретить. Распространенная реклама. Для ума и чувств прекрасные пейзажи, парень очень загадочный, там ковбой в шляпе, лицо затененное, очень загадочная личность. Очень свободный, там прерии, каньоны, заходящее солнце и прочее, свобода. Мальборо. Какое отношение имеют эти пейзажи к сигаретам? Никакого. Но ассоциация создается приятная, очень приятная, возвышенная, романтическая. И человек связывает эти чувства с сигаретами. Вот, ум и чувства, видите, и что возникает? Как будто я уже это попробовал, ощутил. Но вкуса еще не знаю. Хочу узнать, что это за вкус. Возникает желание принять это. И там внизу у каждого плаката что написано? Маленькими буквами, чтобы не мешало наслаждаться. Минздрав предупреждает, вот это разум. Чуть-чуть для разума. Чуть-чуть. Вот столько для ума и чувств, и чуть-чуть для разума. Разум может остановить это. То есть он различает, что хорошо, что плохо. Что полезно, что вредно. Ребенка вы с трудом заставите пить горькие лекарства. Ум и чувства говорят — плохо. А взрослый говорит — хорошо, надо, терпи, глаза закрой и просто проглоти. Взрослый может, видите, так, принять на себя такое вот усилие. Неприятно, но нужно сделать. Это разум, функция разума. Будха, на санскрите разум — будха, Будда. Просветленный, разумный — это синонимы. То есть тот, кто поднимается на платформу разума, это человек, видящий прошлое, настоящее и будущее. Не удивляйтесь, это не так сложно на платформе разума. На платформе ума, платформа ума запутывает 2 на 2. Одна и та же вещь может быть приятной и неприятной, правда? Например, я заработал много денег, и я счастлив, очень приятно. Потом я эти деньги потерял, и я страдаю. Причина одна и та же – деньги. Вода летом очень приятно искупаться, а зимой неприятно. Один и тот же объект. Это чувственное восприятие, говорит, плохо и хорошо. На самом деле нет таких представлений. Это неплохо и нехорошо, поэтому часто мы путаемся, друг или враг, друг или враг. Итак, мы говорим на эту тему в школе подробно. Мальчики сидят с девочками вот так вот. И мы говорим о контроле чувств, что разума нет, что чувства не контролируют, что настоящий мужчина должен контролировать свои чувства. И мальчики делают так. И преподаватели оборачиваются, замечают это, потирают ладони. Работает, действует, философия действует. И я сам удивляюсь, что вот я не ожидал, что они что-то будут слушать, но они прослушали 2 часа лекцию и молчали. Уже вот этот факт для них был совершенно существенным для школы, что они молча, внимательно прослушали все это. На уроках они дерутся с учителями, представьте себе. А ОМОН дежурит на переменах. такая страшная школа какая-то. Директор ликовал, говорит, все, проверено. ОТК, значит, прошли, все, давайте. В каждом классе, на всех уроках, вот будем проводить сейчас ваши эти лекции. Там. Что хотите, там, пойте свои песнопения там и говорите. Нас они слушать не будут, потому что мы сами и курим, и пьем все, что угодно делаем. Вот ачар про чар, видите. Вот вы этого не делаете и говорите, и вас слушают. А мы говорим, нас не слушают, что мы сами это делаем. Вот отец курит сигарету, говорит ребенку, сам ты не кури, хорошо? Никогда. И не пей. И это неэффективно. А чар про чар должны быть вместе. Итак, гармония, видите? Гармония означает, нет противоречий внутренних. Ум, чувство, разум. Кто должен быть хозяином, как вы думаете? Чувство, ум или разум? Неправда. Потому что еще над разумом еще кое-что. Сейчас я расскажу. Разум хорошая вещь, очень хорошая вещь. Он может показать, что хорошо, что плохо, да, и показать нам выход из какого-то тупика, из любого тупика есть выход в жизни, из любого, абсолютно из любого. И разум может это увидеть, он просветлен, разумен, да, человек. Как Христос говорил удивительные вещи, Будда говорил удивительные вещи. Я вам расскажу сейчас историю про Будду, о его уходе. Это была удивительная личность. Уход Будды, он спал под деревом, и один человек, бедняк, он очень хотел Будду пригласить в свой дом. Ну, это удача в жизни, знаете, большая, если такой человек придет в дом, и накормить его. Поэтому он пришел ночью, чтобы быть первым просителем с утра, и ждал, сидел. Прямо около Будды, ночью, всю ночь просидел. Будда проснулся рано утром, видит, сидит человек. Ты что-то хотел? Да, я хочу тебя пригласить, я первый. Пригласить ко мне в дом сегодня на обед. Хорошо, я приду, сказал Будда, вот так просто, и все. Он очень обрадовался, убежал домой готовить пищу. Но бедняк, у него не было каких-то хороших продуктов, поэтому он решил выйти из положения так. Есть такой сорт грибов, деликатес, грибы. Они ничего не стоят, можно в лесу их набрать. Он набрал в лесу этих грибов, подумал, я сделаю эти грибы дешево и сердито. Он будет полностью удовлетворен этой пищей. Хотя у меня нет никаких средств и денег, я вот так выйду из положения. И приготовил это блюдо. Хорошо приготовил. Но он ошибся. Дело в том, что раз в году вот эти грибы становятся ядовитыми. Определенный сезон года, они становятся очень ядовиты. И в этот именно сезон года он собрал эти грибы, приготовил. И пригласил Будду. Первый должен попробовать Будда, гость. Хозяин не пробует. Этикет. Будда пришел, сел, он его принял по всем правилам этикета, как святого. Омыл стопы и прочее, выказал ему уважение, почтение. И стал ему предлагать эту пищу. Будда очень разумен, понятно. Он взял эту пищу на язык и сразу понял. Чистый яд. Этот горечь, этот яд, сразу понял. Но человек с большой любовью предлагал, с чувством, и Будда ел. Он не хотел отказывать, поскольку он предлагал ему любовь вместе с этой пищей. И Будда ел, ел и съел все. Чтобы человеку ничего не оставить. Чтобы не отравился. Он съел все эти грибы и сказал, спасибо большое, я очень доволен. И ушел туда. И человек был очень счастлив. Что Будда даже поблагодарил его еще, ушел. Так его удовлетворил Будду. Будда вернулся к себе. Ученики же, после этого приглашения приехал царь, я не досказал. И тоже пригласил Будду к себе. А он сказал, я не смогу, я уже приглашен, ученики пойдут к тебе. Учеников не было с ним. Он был один. Вернувшись, он лег на спину. Что обычно он никогда днем не делал. Йоги не лежат на спине днем. Ученики вернулись и поняли, что это странное. Учитель, что с тобой? Грибы. Ядовитые. И человек не знал, ошибку совершил. Я отравился. Как? Этот человек отравил тебя? Это демон, что ли? Он отравил Будду. Как он мог? Нет, 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 не волнуйтесь. Он хороший человек, все в порядке. Врача немедленно, врач пришел, посмотрел, но уже поздно что-то делать, промывание поздно. Я отошел в кровь, все. Смерть гарантирована. И тогда ученики, они чуть не лишились чувств. Да это точно демон, его проклясть нужно этого человека. Будда сказал, нет, это очень необычный человек. Первый человек, который меня накормил, это моя собственная мать, а он последний, который накормил меня. Цените это. Никто этого не принимал, все очень беспокоили, очень кричали, проклинали. И тогда Будда стал строгим и сказал, вы не поняли моего учения. Будде дадут яд, а из него зайдет любовь. Это учение Будды. как и все учения, они говорят одно и то же. Любовь выше всего. Любовь – та гармония. И дух – это не что иное, как высшая любовь. Бхакти на санскрите означает. Мусульмане говорят, ислам – это тоже преданность. Бхакти – любовь. Христиане говорят, возлюби Бога. Это то же самое. По сути, то же самое. Но, чтобы раскрыть этот смысл, необходима наука. Не сентименты, а наука. Потому что эта любовь, она разумна. Она отличается от обычной мирской любви. На самом деле, это разные абсолютно вещи. За 40 миль друг от друга, говорится. В противоположном направлении. То есть кама и есть према. Кама – это похоть. Желание эгоистически удовлетворять свои чувства. И мне кто-то для этого нужен. А према означает бескорыстная, чистая любовь. И вот в материальных отношениях самые чистые отношения между матерью и сыном, говорится. Где меньше всего эгоистических интересов. Но все же там есть этот момент. Кама. Я выбираю объект для чувства наслаждения. А потом надоедает, я бросаю его. И выбираю новый объект для чувства наслаждения. Нравится. Надоедает, бросаю его. Это кама, вот она. Кама означает, что человек становится безответственным. Вот, думает одно, говорит другое, а делает третье. И ничего с этим поделать не может. Власть камы называется. И когда ум пропитан камой, и чувство, ум, и разум, ум становится врагом человека. Вот мы сегодня говорим, да, как из врага сделать друга. Один человек ремонтировал холодильный вагон. Это история из Швеции. Недавно узнал ее. Хотя история старая. Электрик. Рефрижератор. Большие такие с вагоны, знаете, холодильные. Сильные установки такие. Он делал там ремонт и заработался. В конце рабочего дня его закрыли по ошибке в этом вагоне. Закрутили крышку и все. И покинули рабочее место все. Человек, он понимал, что выжить в этом вагоне всю ночь он не сможет. 6 часов, 6 или 7, все, и он замерзнет. Стал стучать и кричать и прочее, но никого не было. Первая вспомнила жена, где муж? Уже ночь. Стала звонить и прочее, начались поиски, нет его. Полиция, в конце концов, через 8 часов открыли холодильный вагон, посмотреть, там ли он. Он был там, мертвый. Понятное дело, он замерз до основания за это время. Вы скажете, что удивительно в этой истории? Почему мы рассказываем? Сейчас вы все очень удивитесь. Потому что в вагоне не было минусовой температуры. Там была температура плюс. Он думал, что там минус. Вот он пример ума врага. Его убил собственный ум. Другой пример, более очевидный. Гипнотизер говорит пациенту, вот это горячий предмет, хотя он холодный. Дает в руки и ожог, волдыри. Тоже ум, видите? Когда человек влюбляется, у него наркотик в кровь выделяется. И он чувствует счастье. Если он кто-то признается в любви, на анализ крови отправьте его. Сейчас подтвердят уже, медицина может. Да, вот этот есть наркотик, все, любовь есть, он любит вас, все, можете расписываться. А если человек завидует, яд выделяется. В буквальном смысле. И он страдает сам же от этого. Меньше живет такой человек. Смотрите, ум и физическое тело очень-очень связаны. Говорится, горе от ума. То есть единственная проблема, которая есть в человеке, это его собственный ум, говорится в Ведах. Он может быть серьезным врагом и лучшим другом. Друг он тогда, когда он контролируется, управляется, то есть выполняет мои желания. Если я хозяин ума, ум мой друг. Если я подчиненный уму, ум становится врагом. Шари ра абидди аджал джо дендри этахи кал. Это мантра ведическая. Что она говорит? Чувства – это сеть дорог, ведущие в ад. Если я буду просто делать то, что говорят мне чувства и ум, эта дорога говорится в ад. Если я просто подчинюсь этому моменту. Из всех чувств самое сильное – язык. Две функции этого органа – речь и вкус. Очень активен. И интересно, что ум связан именно с языком. Больше всего. Сейчас мы сидим уже около часа, смотрите. Почему мы сидим и слушаем? Вот, с моей точки зрения, что происходит в зале? Вы видите, человек, который машет руками, что-то говорит. Но я вижу другое, я вижу, что люди сидят вот так. Вот они почти не двигаются. Вот уже прошло полчаса, и они вот с ними что-то странное происходит. Как они так все замерли? Почему? Звук. Идет звук. Звук управляет умом, говорится в ведах. Вибрация звука управляет умом. Куда направить ум? По звуку. Это легко делать. Обучают с помощью звука. Эмоции передают с помощью звука. И информация в звуке колоссальная. Это еще не изученная наука современная. Например, некоторые вещи можно понимать. Что человек говорит хитро, вкрадчиво. Так? При опыте. Как мать подходит к ребенку и говорит, ты это делал? Нет, ты это делал, я вижу. Неуверенно говоришь. В звуке есть ложь, какая-то фальшь. При опыте, при разуме можно оценить этот звук. Как Шаляпин. Это был мастер слушания на самом деле. Почему такой великий артист был? Он понимал психологию людей очень хорошо. Мог слушать, оказывается. С ним был такой случай в поезде. Он где-то в Европе путешествовал, давал концерты. С ним был импресарио. Они вошли в купе, и еще один англичанин там сидел. А Шаляпин не знал языка английского. Ну, знал два слова. Yes и no. Все. Этот англичанин решил поговорить с человеком. Он не знал, что это Шаляпин. Но он был разговорчив. Импресарио знал английский язык. Он также знал, что Шаляпин не знает ничего, ни слова. И вот англичанин начинает говорить с Шаляпином. Импресарио смотрит, Шаляпин внимательно слушает. Он артист. Он так делает, и так делает, и брови поднимет. И скажет, о, yes, о, no, и прочее. И два часа с лишним они всю дорогу говорят. То есть. Импресарио ушам не верит. Ну, может быть, Шаляпин все-таки знает язык? Он не знал языка. Два слова, yes, no. Но он знал, когда их сказать. Смотрите, если мы только можем два слова сказать вовремя, мы сможем уже понимать друг друга. А? Но в Хельсинки я видел одну вещь. Около магазина разговаривали две женщины местные. Финляндия. Ничего обычного, они просто говорят, ну а что? Они всегда любят поговорить, когда встречаются, эмоции, обмен, нормально. Но они говорили одновременно. То есть слушание практически отсутствует. И в ведах есть одно утверждение. Если вы хотите, чтобы люди полюбили вас, научитесь только одной способности – слушать людей. Все. Подчиненные, руководители – для всех одно и то же правило. Научитесь слушать друг друга. Это говорится в ведах. И это вызовет симпатию автоматически. Меня слушает человек. Этот англичанин жал руку Шаляпину. Тряс эту руку и говорил, такого человека никогда не встречал, такого собеседника в жизни никогда не было. А Шаляпин говорит, о, no, no, no. И тот еще больше тряс руку. Как-то он понимал его эмоции, его чувства. Была лекция однажды у меня в Екатеринбурге, был большой зал, может быть, раза в четыре больше этого, ну, большой зал был. И было много людей. И пришел индус один, я заметил. Сразу замечаю индусов, что мы были в Индии, хорошо сейчас отличаю. Мы их ценим, поскольку они очень близки к духовной культуре. Самый мягкий, самый гибкий народ фактически в мире. Гитлер отказался однажды от индийской армии вообще, хотя их было очень много. Да, говорит, зачем они меня, они муху не убьют. Так он оценил все это. Очень чуткий народ. Если кому-то посмотрите в спину, он наглядывается фактически. Очень чуткий народ, очень чувствительный, крайний. В Индии мы были 7 или 8 раз, я не помню. И всегда какие-то новые открытия, поскольку там вступаешь в отношения с удивительными людьми. Вот что важно там. И вот индус сидел. И зал смеялся, и он тоже смеялся. Зал слушал, он тоже слушал. В конце подошел, тряс руку. Большое спасибо, через переводчика говорит. Большое спасибо, хорошая лекция была. Я говорю, вы понимаете по-русски? Он говорит, ни одного слова. Ну как же вы два с лишним часа просидели? Он говорит, потрогайте. Все, говорит, понятно? Я, говорит, вот так слушаю. Пульс, говорит, потрогайте. Я, говорит, могу вот так слушать. Все. Он говорит, как удар грома, все и так ясно. Итак, если мы настроены в режиме добродетели, мы все видим в добродетели. Если в режиме страсти, мы все видим в страсти. Если в режиме невежества, мы все видим через этот аспект. Если человек встречается один в добродетели, другого невежества, они не понимают друг друга. Погоди, повтори. А я тебя неправильно понял, оказывается. В разных режимах ум. И вот установить как бы на одном понимании, это задача сейчас политиков, социологов, семейные проблемы, как установить ум на одном режиме, чтобы понимание было какое-то. Как? С помощью разума. Нужно руководствоваться полезными вещами, а не приятными вещами. Вот. Поэтому мы найдем ограничение благостью. Что это такое? Это религиозные принципы, заповеди. Не убивай, раз. Не прелюбодействуй, два. Не кради и прочее. 10 там заповедей есть. Так. Это практические вещи, видите? Для чего? Чтобы укрепить разум. Разум сделать сильным. Противостоять порокам внутри себя и, в конце концов, пороки общества есть. Это называется йога, развитие разума. И как мы сказали, ум можно умиротворить вибрации звука. Мантры нужны, мантра. Звук имеет удивительное воздействие на ум человека. Он создает образ в уме. Фактически все впечатление о жизни можно получить по звуку. Веды разделяют три категории людей, которые способны на это. То есть одна категория способна на это. Очень разумные, малоразумные, неразумные. Три категории людей есть. Разумные люди получают весь опыт жизни, вы удивитесь сейчас. По звуку, просто по звуку. Они слушают и делают. Например, говорится, не воруй, тюрьма. Разумный услышал и не делает все, весь опыт. Малоразумный, он думает в уме, ортодокс называется. А если я это сделаю, но никто не увидит, например? Почему нет? Можно сделать. Это второй тип разума. Вот если никто не увидит, реакции не будет, наказания не будет, кармы нет, если никто не увидит. Но карма есть, правда? Разумный знает, карма все равно есть. Тогда он ворует. Но наказав его, он перестает. Говорит, я завязал все. Было давно, сейчас я этим не занимаюсь. Получил наказание. Опыт через практическое действие ему нужен. На слух недостаточно. Он услышал недостаточно. Нужно еще почувствовать, почему это плохо. Кого-то наказали, он останавливается. Или его наказали, он становится. Увидел. Вот так он получает опыт. И третья категория людей неразумны. Они не могут получить опыта ни на слух, ни увидев. Слабый разум. Ворует, садится в тюрьму, выходит снова, ворует, садится и так далее продолжается. Вот эти наиболее опасные люди, видите, социальные и прочие. Как и в нашем случае, иногда мы что делаем? Раздражаемся, ссоримся, потом сожалеем об этом. Больше не будем это делать. Давайте пообещаем друг другу, больше никогда не ссориться, хорошо? Я больше пить не буду, знаете, никогда в жизни не пил алкоголь. Но уже на следующее утро он пьяный, видите. Вот это слабый разум называется. И практика развития разума, она осуществляется с помощью звука, на слух именно. Это называется на санскрите шравана, шравана, слушание, слушание из верного источника. И один друг рассказал мне эту историю. Его отец был начальником на работе, высокопоставленным. У него был институт с подчиненными на Сахалине, занимались нефтеразработками какими-то. Его подчиненный пришел к нему домой. Пьяный, нетрезвый. И сказал, знаешь, проблемы у меня в жизни. Хочу посоветоваться. Поговорить надо. Можно я зайду? Он сказал, ну, давай поспи, отдохни. Завтра мы поговорим. Приходи ко мне в кабинет завтра на работу. Там мы поговорим. И выпроводил его так, аккуратно. Пьяного не захотел, так сказать. И друг мне говорит, он пошел домой и повесился. Такой случай был, реальный. Это называется слушание с игнорированием. Человек может быть пьян, или нечист, или неприятен нам. И он пытается с нами советоваться, а мы не хотим его вообще. И мы просто игнорируем все, что он говорит, и быстрее хотим от него делаться. Это слушание самой низкой категории. Когда ум и чувства говорят, неприятный, подальше. Зачем вообще этот старый, неприятный человек, или пьяный, или такой, или другой, мне не нравится, не хочу. Это вот в низших качествах слушания, когда мы оцениваем внешность человека только, делаем вывод. То есть у каждого человека есть проблема, но не каждый может поговорить с кем-то, заметили? Дефицит. Вот она проблема. Не у каждого есть возможность кому-то открыть свой ум. Это главная вещь. То есть слушать не каждый согласится чьи-то проблемы. Есть слушание, это с игнорированием, есть слушание выборочное называется. Когда человек вас слушает, но выбирает то, что для него важно, а все остальное не слушает. Выборочно называется. Эгоистическая такая позиция. Не с целью понять человека, а берет что-то для себя интересное и все. Один человек, у него начались психические заболевания, он стал попадать в какие-то другие измерения, тонкие. И в то время это считалось просто сумасшествием, однозначно сумасшествие считалось. Сейчас уже по-другому иногда относятся к этому. И он пошел к матери говорить об этом. Мать перепугалась. Сказала, я тебя сейчас отведу к одному хорошему человеку, ты ему все расскажи, хорошо? Он тебе очень поможет, дорогой сын, очень поможет тебе. Она говорит, к психиатру, говорит, вот это хороший человек, говори, все. Я, говорит, впервые говорил ей, что человек слушает меня. Никто раньше не слушал, беспокоиться начинали, сразу останавливали меня, и что-то как-то сразу говорили, оценивали, этот слушает и записывает внимательно все, и смотрит на меня. И молчит все время, и слушает, и все записывает. Вот это выборочное слушание. Он не пытался понять проблему как личности, он услышал как больного, видите, отстраненно, очень отстраненно от личности. И поэтому диагноз был таков: в больницу, под иглы и все остальное. Потом он проклинал себя за то, что он открыл ум этому человеку. Сейчас психологи могут это решать без уколов, некоторые. Слушая и говоря просто. Сейчас есть такая. Антон Бойзен еще в 30-х годах открыл этот принцип. Как могущественно слово бывает, которое вовремя говорится, если мы понимаем проблему человека. Как можно легко лечить просто словами людей. Для этого нужна вот эта квалификация. Итак, выборочное. Есть внимательное слушание. Два оппонента. Один слушает внимательно, другой тоже внимательно слушает. Для чего? Чтобы опровергнуть друг друга. Вот такая цель. Установить свой принцип какой-то. Вот эти виды слушания не устанавливают гармонии между людьми. И на другом уровне уже идет слушание с состраданием, с сопереживанием, так скажем. Тут нужно быть внимательным. Потому что если мы начнем переживать за другого человека, мы можем стать таким же, как он, правда? Вот кто-то приходит и говорит, знаешь, у меня такая обида на этого человека. Он такое делает. И вы начинаете переживать и говорите, о, твой друг, мой друг, твой враг, мой враг. Вы начинаете втягиваться в эту же ситуацию. Или он приходит и плачет, ему горько, и вы тоже вместе с ним плачете. Но тогда вы не можете ему помочь в этом случае никак. Слушание с сопереживанием должно быть в знании. Мы должны быть одновременно, как говорится, на берегу, не в воде. В воде тонут люди, так? Кто-то должен быть на берегу. Если кто-то один на берегу, он может помочь огромному количеству людей. Но если мы входим в ту же воду, мы тонем вместе. Поэтому речь идет о том, чтобы был разум, вот этот берег, твердая почва. Правильно оценивать, что хорошо, что плохо. Выбор. И разум – это тонкая очень энергия. Он очень близок, сосед к душе. Душа выше разума. О ней мы несколько слов тоже скажем. Что это описано в ведах, во всяком случае, об этом. Орцудок, практик, вернее. Душа размерами. Одна десятитысячная кончика волоса. Если взять сечение волоса человека, примерно, разделить на 100 частей, еще эту частичку на 100 частей, это размер дживы. Вот атом, атма-джива, атом жизни. Мы себе представляем атма-дживу, которая находится в области сердца сейчас. И удерживается 5 воздушными потоками, пранами. Прана, апана, вьяна, самана, удана. Йоги могут манипулировать этими пранами, чтобы передвигать душу. Это сад-чакра-йога называется. С чакрами работают. То есть движение приводится праной, жизненной энергии. Жизненная сила, прана, жизнь также еще означает. Прана означает жизнь, материальная прана. Например, мы дышим, это тоже прана. Прана-яма, это с дыханием упражнение. Прана означает, что есть жизненная сила, которая нам дается на этот век. Она с каждым мгновением уменьшается. Срок жизни наш истекает с каждым мгновением. Это как песочные часы, перевернутые уже. Все, уже идет, уходит это время. С каждым выдохом частичка праны уменьшается у нас. Так. Но есть йоги, которые могут эту прану накапливать. Солнечный свет, то есть праны очень много вокруг. Прана-терапия еще есть так. Можно давать свою прану другому человеку, лечить его этой энергией. То есть, да, но есть еще личная прана, отвечающая за выход из тела. Апана называется. С ней практически ничего сделать нельзя. Это те песочные часы, которые вы больше не перевернете, пока они не кончатся. То есть можно оздоровить человека, да, но апана вот это вот, от этого не увеличится. Срок жизни от этого не увеличится на самом деле. Моя тетя всю жизнь лечилась от сердца. Ей даже запретили рожать детей. Очень, очень больная была. И она умерла, но не от сердца, а от цирроза печени. Сердце она берегла очень хорошо, следила и все остальное, все необходимое делала. И оно уберегло сердце, видите? Но оно умерло от цирроза печени. Давнишняя моя знакомая недавно был дома у своих родственников на Дальнем Востоке. Ее сына недавно зарезали, он молод, видите? Апана связана с кармой. Это связано с кармой человека и с движением солнца, говорится в ведах. Сегодня мы как раз этот стих читали утром на классе, что движение солнца сокращает жизнь человека. Это секрет старения именно. Солнце утром дает прану, вечером также умиротворяет, днем забирает жизненную энергию. Извините, забирает, истощает немножко. То есть жизнь сокращается под влиянием солнца. Это секрет старения. То есть геронтологи должны это учесть, этот момент, что наша жизнь связана со вселенскими энергиями. Мы не оторваны от этого. Например, йоги знают, что одна ноздря связана с солнечным потоком, а другая с лунным. Астрология знает эти вещи. Что если мы рождаемся в определенный момент, то попадаем под влияние звезд каких-то. И так у нас будет тип ума определенный, тип чувств, тип тела. Есть люди, браманы, кшатрии, вайши, шудры, это разная природа людей, разный гороскоп, так скажем, внешне. Разная природа. Браманы – это интеллектуалы, ученые люди какие-то, священники, философы, вот такого типа. Интеллектуальные люди. Кшатрии, кшатры – это означает, что они политики, администраторы хорошие, руководители хорошие. Вайши означает, что это хорошие бизнесмены. Они могут делать богатство, деньги, вот такие вещи. Есть шудры, рабочий класс, простые люди, которые могут помогать в любой области. Золотые руки, как говорится, такие способности. Это дается природой человеку каждому. И чтобы эту природу гармонизировать, необходимо осознание высшего целого, потому что иначе люди будут завидовать. Кто-то богатый, кто-то бедный, смотрите. Разумно эксплуатируют неразумного, вот что происходит сейчас. Поэтому нет гармонии, люди живут как враги. Веда говорится, есть природная вражда и приобретенная вражда. Природная вражда – это как кошка и собака, например. Они уже враги по своей природе, как бы. Они рождены такими. А есть приобретенная вражда, когда я кого-то обманываю, например, предаю кого-нибудь, нечестен по отношению к кому-то, неверен, как муж и жена, например, когда они становятся врагами, когда вот эта верность разрушается. То есть я могу создать себе врагов. Когда я говорю одно, а делаю другое, я сам нечестный становлюсь. Это становится причиной враждебных отношений. И веды говорят, что можно как создавать врагов, так и создавать друзей. Эта наука описана в Панча-тантре. Панча-тантра. Там подробно описано, как создать врага, как сделать врага, например, хорошего, достойного. И как сделать друга. Даже из врага можно сделать друга, оказывается. И как сделать из друзей врагов, мы обсуждать не будем. Это, по-моему, это понятно. Случаев жизни таких очень много у каждого человека. Как друзья становятся врагами. Отношения портятся, даже как муж и жена становятся такими врагами, правда? Опыт такой богатый. Поскольку сейчас определенный век, когда вот эта энергия, она доминирует именно вражды. Поэтому нам трудно именно внедрять какие-то добродетельные принципы, религиозные и прочее. Всегда и будет сопротивление какое-то. Либо национальное, либо какое-то религиозное сопротивление, либо предубеждения какие-то будут у людей, либо просто незнание, с чем мы сталкиваемся. Так много опасений может быть. Плохие вещи внедряются очень быстро сейчас, без обсуждений. Вот такова эпоха Кали-юги нынешнего века. И говорится, что обмен дарами очень способствует установлению хороших отношений. Один человек в Прибалтике, он очень хорошо распространял это учение в одном городе, Силамяе, может быть, знаете. Силамяе – это Прибалтика, берег Балтийского залива. Курортное местечко. Небольшой поселочек, городок. Сколько, может быть, там 10 тысяч живет людей. Городского такого типа, удобный. И он добился общего признания этого учения. Как он делал? Он рассказывал мне. Он ходил по квартирам людей, показывал эти книги, угощал их вегетарианской освященной пищей и лечил людей. Он экстрасенс. Помогал. Если кому-то нужно, он лечил людей. И он каждый день ходил по квартирам и это делал. То есть очень часто, может быть, не каждый день, но уже через какое-то короткое время все его знали, как человека, который что-то хорошее дает, видите? Называется дадати. Вот мы встретили кого-то, нужно что-то хорошее оставить, обязательно. В городе это сложно, да, каждому сделать. Но в деревнях принцип этот очень легко применяется. Все, скажи здравствуй, хотя бы здравствуй скажи, это их закон, принцип. Скажем, на одном острове в океане я прочитал заметку. Эта традиция существует. Никто не знает, откуда она сохранилась. Они дают дары друг другу. Причем самые дорогие вещи дают подарок отдают, не пользуются ими. И там написано, что там нет бедных и богатых, например. Там община напоминает семью, как семья, отношения такие складываются. Что как бы есть какая-то общая собственность между ними, которая ходит в форме подарков, даров каких-то. И отношения улучшаются. Важно иметь смысл, с каким чувством мы это делаем, с каким сознанием это делаем. Поэтому высшая добродетель означает, что мы даем самое дорогое, обмениваемся самым дорогим, самыми сокровенными вещами. Это не что иное, как бхакти. Божественная любовь должна присутствовать между людьми. Не кама, заметьте, не похоть, а божественная любовь. Кама имеет место между мужчиной и женщиной, да, но она регулируется божественной любовью, гармонизируется. И она тоже она выходит из равновесия. Кама становится причиной насилия часто. Вы замечали, что вот эти боевики, американские или какие-то еще, там, где люди дерутся, убивают друг друга, там всегда есть два момента. Драки и мужчины и женщины. Их отношения показывают. Вот есть мужчины и женщины красивые, которые там обнимаются и прочее, и дерутся. Вот это боевик. Там всегда эти две вещи вместе. Это психологично очень. А это очень связано, потому что вожделение, кама проявляется между мужчиной и женщиной определенным образом, известно как, а между мужчинами в форме драк, соперничества. То есть причина одна и та же этих событий. Мужчины дерутся или мужчины и женщины влюбляются, вот, играют в любовь. Это кама, то и другое кама. Поэтому все формы насилия, которые мы видим в этом мире, и разногласий, в корне кама. Как написано в этой книге, вожделение, говорит, это величайший враг. Когда он входит в ум, ум становится нашим первейшим врагом. Он говорит, вот это твой друг, а это твой враг. Хотя это на самом деле не так. Нет друзей и врагов. Мы все из одного источника, мы все братья. Два человека поселились в один дом. Новый. Построили большой дом, и люди вселились туда. Они вселились в разные подъезды. На 6-м этаже... Квартиры через стенку были соседями, вот так. Соседями через стенку, в разных выходах подъезда. И там один занимался музыкой, а другой колотил инструментами, включал всякие пилы, ножовки. Они мешали друг другу очень сильно, беспокоили. Музыкант мешал этому, а этот мешал музыканту. Через стенку не стали ссориться, стучать друг другу, потише, раздражаться. Но однажды, когда вышли на улицу, не зная, они из разных подъездов, они познакомились и стали дружить. И вот сюжет такой очень смешной, потому что там дома они враги, развивается вражда, а на улице развивается дружба между одними и теми же людьми. Дошло до того, что этот человек, уходя, какую-то технику, он к стенке подставлял какой-то прибор, др-др-др-др, вот так, и уходил на улицу. А другой заезжал на пластинку, вот слушай, вот так вот. И выходил на улицу. На улицу не выходили, встречались, обнимались, шли куда-то там в парк, гуляли, дружили. Приходили домой, о, как здорово и прочее. А там ждали их там. Такой он юмористический, очень интересный сюжет. В конце концов, они настолько были раздражены этой обстановкой, что стали колотить эту стену гвозди и все остальное, чтобы побольше было шума у соседу. И дырка появилась. И там они смотрят друг на друга. И узнают, боже мой, так это же мой друг. Ум очень обманчив. Америка была таким врагом, помните? Кто-то помнит? Каким врагом была Америка? Ожидали чего угодно, все. Готовы были уничтожить континенты целые вообще люди. Сейчас уже по-другому, видите, становится более дружественной. А друзья иногда становятся снова врагами. Друг Китай был, потом стал врагом, теперь снова становится другом. И все это вымышленные концепции на самом деле, из ума. Пока он приятен, он друг неприятен, он становится сразу врагом. Что веда говорится? Если друзья, часто друзья, что делают? Мы же друзья. Давай сделаем вместе бизнес. Друзья же не обманывают друг друга. Часто так бывает? Часто. Они делают бизнес и ошибаются в расчетах. И становятся врагами. Уже только из-за этого. Потому что кто-то думает, он специально это сделал? Не верю. Деньги, жадность, кама, похоть. И недоверие возникает между друзьями. Вражда развивается. Вот есть законы, как устранять враждебные отношения. Например, даже Синдбад мореход это делал. Кто-то читал, наверное, да, все читали, как путешествие Синдбада-морехода, и там описывается, как он возвращался домой с богатствами, что он делал. Друзья сразу приходили, Синдбад, ты вернулся из путешествия, расскажи. И что он? Он рассказывал, конечно, все, что с ним было. Но, кроме этого, он раздавал большую часть драгоценности, которую привезли, друзьям раздавал. Обязательно раздавался. Устраняется зависть между людьми. Богатые должны заботиться о бедных, например. Какая вражда тогда? Есть место вражде в этом случае? Нет. Додать это называется. Давать дары. Принимать дары с этим чувством. Но если богатый не дает даров, бедный завидует. А почему так много денег? А с какой стати он едет на машинах? А почему он? Одна богатая семья, я видел в одном психологическом фильме, очень богатая, одна из самых богатых семей мира в Англии. Они едят каждый день, представьте, каждый день у них обед. То, что ест весь мир, все блюда там есть мира. Даже лягушки, устрицы, все морепродукты, насекомые. То есть вот все, что в мире потребляется, на столе у них есть каждый обед, каждый день. Огромный стол, вот как это вот, наверное, помещение. И семья такая, знаете, очень гордая такая. Собранные такие все, одетые, выходят. Что-то холодно выбирают, не общаются друг с другом. Что-то съедают и расходятся молча. Это проблема, видите? Вот это называется проблема. Но если богатый человек, он стал, поскольку это его разум такой, ничего плохого в этом нет. Но высший разум обязан заботиться о низших, кто не имеет такого разума. Это написано в Ведах. Так же, как родители заботятся о детях. Есть люди, подобные детям, в течение всей жизни они такие будут. Больные, может быть. Умственно отсталые есть люди, неспособные, скажем, к каким-то вещам. Что нужно с ними делать? Заботиться нужно. Так написано в Ведах. Как о собственных детях. Вот это принцип коммунизма, видите? Но он должен быть духовным. Как я так это увижу? Я увижу, душу должен увидеть там. Душа означает, что он временно занимает это положение. Затем он, карма меняется. Тело оставляет, душа вечно переходит в следующее тело. И там уже все это меняется, видите? Я должен видеть временность этого бытия, должен увидеть, чтобы иметь такое видение. И это вызывает уважение к любому живому существу. Если мы видим душу, мы не можем наступить даже на муравья. Такая психология. В Тюмени я видел такую картину. Выйдя на лед, я хотел погулять по озеру зимой. Были рыбаки. Делают полынью и сачки. Вот так они рыбу черпают таким образом оттуда. И вот такая рыбешка попадается, какие-то крупные. Берут крупную, выбирают, откладывают. А мелкую рыбу, я думаю, сейчас выпустят обратно в воду. Нет, они дают на снег и отбрасывают подальше. Как мусор. Я понял, люди не видят душу, пожалуйста. Для них это не живое существо вообще. Однажды я познакомился с одним наемным убийцей. Я не знал, что это наемный убийца. Он сидел так же в зале, как сейчас у всех. А потом подошел поговорить, и все выяснилось. Он рассказал о своей сложной судьбе и так далее. О карме спрашивал. Его беспокоила карма. А я спросил его, задал ему один вопрос. Когда вы нажимаете вот курок, что вы чувствуете? Вы же человека убиваете. Ваши чувства, расскажите, что вы чувствуете? Он так рукой, нет, говорит, не надо об этом думать вообще. Если я буду думать, что это человек, что у него есть чувства, что у него есть какое-то окружение, какое-то любящее окружение, я никогда не нажму курок, невозможно. Я должен забыть все это, душу нужно забыть, чтобы это делать. Нужно его учить, как просто мишень, все. Вот такое отношение должно быть, просто мишень. И так, когда люди забывают душу, они видят мир по-другому. Друг – враг. Все. Друг – тот, кто делает приятный, тот неприятный, сразу врагом становится. И это все находится именно в уме. Поэтому ум – первое, что необходимо изменить. Платформа разума, будха, будхи. И разум покоряется вот этой любовью божественной. Когда мы встречаем святых людей, мы можем очень легко подняться на платформу разума. Святой человек может легко разъяснить философские принципы бхакти-йоги, религии, философии, психологии. То есть с уровня души все это видно, как через прозрачную воду. Очень легко. Это и есть наука веды. Орсу практис. Просто видеть, протягше, видеть. Видья. Видья – это тоже знание. Видья – значит видеть, воспринимать. Есть видья и авидья. Вижу и не вижу, другими словами. И вот есть люди, обладающие видьей. Они смотрят и с помощью разума видят все. Прошлое, настоящее, будущее, внешнее и внутреннее одновременно. Это йога. Я теперь расскажу, как практикуется эта йога. То есть мы начали с пения мантр. И в эту эпоху это считается единственно могущественным методом эффективным воспевания имен Бога. Это трансцендентная вибрация «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе» рекомендовано для Вейкакали абсолютно всем людям, независимо от их религиозных убеждений, возраста, пола и национальности. Как вибрация, которая устраняет все противоречия в уме. Орцу практис. Не нужно относиться к этому как к религии. Образ жизни. Религия означает вера. А вера может быть разная. Если вы религиозный человек, вы спросите, какая ваша вера? Но здесь речь идет о вере. Вера может меняться. Здесь речь идет о вечном принципе, который в нас никогда не меняется. Что это такое? Это принцип служения. Мы слуги при всех обстоятельствах. Мы служим семье, кто-то служит государству, кто-то служит мужу, кто-то жене, кто-то детям, кто-то родителям, кто-то своим чувствам служит при всех обстоятельствах. Мы слуги, это вечный принцип. И говорится, мы слуги Бога, поэтому это наш принцип вечный, естественный. Поэтому служить Богу – это не религия, это вечный принцип живого существа. Быть связанным Богом, с Богом – это йога через служение, лучшая связь через служение. Ведь мы же служим объекту любви. Девушка служит юноше, когда они любят, они начинают служением заниматься. Да, это называется дасья принцип, служение. И им нравится это. Родители служат детям с удовольствием. Мать ночами не спит ради этого. Да, любовь присутствует. Любовь и служение – это синонимы фактически. Но когда служение навязывается, это называется эксплуатация. Вот это нужно отвергать. Это мир эксплуатации, он извращенный. Это извращенная любовь. Извращенная любовь к себе. Я для себя эксплуатирую кого-то. Для своего наслаждения. Тогда как подлинная любовь – это бескорыстное служение. Здесь, если мне не платят, я служить долго не буду. Это материальное отношение. И если я не буду служить в свою очередь, то мне не заплатят так же. Есть отношения такие, материальные. А духовные отношения не таковы. Даже если человек не отвечает, все равно ему дают. Это называется жизнь святых, садху. Вот один садху сидел около лужи. Скорпион тонул в этой луже, вот в чем дело. И он, видя, что скорпион тонет, почувствовал сострадание, как святой. И стал спасать его. Вытаскивает. А скорпион его кусает. Больно, и он бросает его снова. Снова достает. И снова он его кусает, снова бросает. Это так продолжается. Его попытки, и скорпион его ужалит. Жалит. Какой-то человек проходил, говорит, ты же садху, разумный человек. Что ты делаешь такие глупости? Это скорпион, это низкая тварь, не понимает твоего сострадания, она тебя будет кусать. Зачем ты это делаешь? Пусть тонет. Что сказал садху, смотрите. Он сказал, если такая низкая тварь, как скорпион, так хорошо в совершенстве выполняет свои обязанности, то я, садху, должен выполнять в совершенстве свои обязанности. Так же, как он кусает, я должен его спасать. Это жизнь святых. Им не отвечают обычно любовью на любовь, но они продолжают делать то же самое все равно. Как Иисус Христос, или пророк Мухаммед, или родители так еще поступают, правда? Вот в обычных отношениях это пример родительский. Дети не всегда отвечают любовью на заботу родителей. Родители все равно продолжают любить своих детей. Это что-то схожее. Но у садху, у святых это в большом объеме, как бы, в большом масштабе это происходит чувство. Большая семья есть, семья Бога. Это жизнь святых. И поэтому говорится, что человек должен встать на платформу святости выше обычных обозначений. Любите врагов ваших, говорится, например. Если будете любить, кто вас любит, то чем будете отличаться от грешников, Иисус Христос, которые в ад идут? Они также поступают. Вот такая наука, видите? И сейчас она описана подробно в этих книгах ведических. Это очень важный момент для того, чтобы объединить все энергии человеческого существования в единое целое, как бы одно создать государство, одно общество, одну философию, одну семью. Вот это знание необходимо. Знание. Это книги знания, веды. Россия ранее была ведической. Крышень звали его. И Вышень. Вишну и Кришна. Хара-вод был в Адире. Хара – это одно из имен Бога. Хара-вод. Очень много санскритских слов в русском языке. Один – ади на санскрите. Два – два. Три – три. Четыре – чатур. Пять – панча. Десять – даша. Это только цифры называю, смотрите. Почти одно и то же. Почти один к одному. и много-много других слов. То есть санскрит и русский очень-очень похожи. Фактически мы видим, что они связаны. Санскриту примерно 5000 лет, вот именно по написаниям. Еще есть устная традиция, конечно, до этого санскрита. Хранится духовные знания на санскрите. Сейчас изучить санскрит очень сложно. Мы далеко ушли от той культуры, очень сложно. Поэтому есть комментарии, есть перевод, здесь санскритские шлоки, транслитерация, перевод и комментарий подробный к каждому стиху. Такова традиция ведическая. Передавать знания с помощью комментариев, не искажая смысл. Ачари должны это делать. Тот, кто учит собственным примером. Эти книги написал Бхактивиданта Свами, основатель Ачария, Международного общества сознания Кришны. Ачария. Он основал это движение, перевел эти главные ведические произведения, для того, чтобы люди узнали об этом, как это есть на самом деле. Вот как они сами о себе говорят. Большое спасибо. Можно какие-то вопросы, если они есть, пожалуйста. Устные или записки, как вы захотите. Погромче, погромче. Для разума? Да, да, есть. Для разума понятие врага отсутствует, конечно, но там что есть? Там есть шанта, нейтральные отношения. То есть враждебные отношения не поддерживаются, такой принцип культуры. Если кто-то ведет себя как враг, я не поддерживаю эти отношения, не отвечаю таким образом. Я становлюсь шанта, нейтральным к этому человеку, терпеливым. Терпеливым, терпение. С помощью терпения можно контролировать это. Однако, поскольку этот мир соткан из насилия, правда? Иногда бывают ситуации чрезвычайные, верно? Когда, например, на вас покушаются на вашу жизнь, как насчет шанта здесь, вы спросите, да? Как быть? Вот враг хочет убить. Веды говорят, есть 6 типов агрессоров, против которых можно применить насилие в этом случае. Хотя вы не считаете его врагом, но вы можете применить насилие для самообороны, когда крадут имущество, когда вас хотят отравить, или крадут вашу жену, или поджигают ваш дом. Вот такие вот признаки описываются. Тогда вы имеете право насилие применить. Это разрешено. Но отношение должно быть шанта, не мстительное, нет. Ум хочет мести. Вот это разница. Чтобы удовлетворить чувство, он хочет отомстить, причинить боль. И тогда он удовлетворен. Это платформа ума. А разум он другой. Разум он может прощать. Это очень важно. Умение прощать это очень важно в отношениях между людьми. Все совершают ошибки, поскольку это наше неотъемлемое свойство обусловленных живых существ. Мы имеем 4 недостатка. Совершаем ошибки. Подвержены иллюзии. Обманываем других. Каждый склонен к этому. И чувства наши несовершенны. 4 недостатка есть у нас у всех. Поэтому, естественно, мы будем ошибаться. И мы должны учиться прощать эти ошибки друг другу. Закон кармы таков. Смотрите. Если я кому-то должен деньги, и не отдав долг, я умираю, что происходит? По закону кармы должен родиться снова, чтобы отдать долг. Карма. То есть эти отношения продолжатся в следующей жизни. Или человек должен мне деньги и умирает. То же самое. Я должен родиться, чтобы принять от него долг. Видите? Хотя я, может быть, должен быть освобожден уже от рождения, смерти, может быть, я не знаю. Но вот эта связь, она говорит о том, что я должен родиться снова, ради, чтобы получить долг тоже. Ну, а если вам человек должен деньги, а вы прощаете ему это, что происходит? Все, ничего. Видишь? Свобода. Все освобождаются от кармы. Поэтому многие вещи нужно прощать. Я расскажу историю одну правдивую. Одна моя знакомая женщина недавно умерла в Екатеринбурге. Она из нашего движения, то есть она преданная, она очень религиозная. И умирая, она чувствовала боли, рак. Болезненная была смерть. Пожилая. К ней пришли подруги, помогали ей. Одна пожилая женщина сказала, знаешь, может быть, ты кому-то доставила какую-то боль. Вспомни. Может быть, тебе нужно покаяться. Стала такие вещи говорить ей. И эта женщина ей рассказала историю. Говорит, ты знаешь, когда я вышла замуж, муж мне в отцы годился. У него была дочь, мы с ней были ровесницы. Говорит, на правах мачехи, говорит, я из нее там бараний рог ее крутила. Я ей столько, говорит, беспокойств и боли причинила, столько, я, говорит, признаю это, что я, говорит, очень много беспокойств и боли причинила вот этой вот своей приемной дочери. Говорит, больше не было таких людей, которым я так вот сильно бы досаждала. Но, говорит, как я сейчас покаюсь? Мы уже 20 лет с ней не видимся вообще. Я даже не знаю, где она живет, и она не знает, где я живу. Она так сказала, и рано утром после этого зазвонил телефон, звонит приемная дочь. Через 20 лет, я не знаю, как это произошло, я сам удивлялся очень. И говорит, как дела? Я умираю, говорит она. Я, говорит, прошу тебя прощения. Я, говорит, сейчас это понимаю, что я очень плохо поступала по отношению к тебе. Я, пожалуйста, прошу, прости меня. И слезы, и все остальное, и вот эти чувства. И, конечно, та говорила, никаких проблем. Уходи с миром, и вот с такими чувствами. И что вы думаете, через 20 минут после звонка боли все ушли вообще. Чудо какое-то было. Она умерла спокойно, с улыбкой на лице, эта женщина. Я ее хорошо знал. Ну, не так хорошо, но знал неплохо. Поскольку мы в своей общине неплохо знаем друг друга. Вот это факты, как бы, из моего опыта также. Поэтому шанта, сохраняйте шанта. Если кто-то как враг действует, нужно много терпения. Если, нет, сейчас я объясню. Если вы хотите мира, то это правильно то, что вы говорите. Если вы в условиях войны находитесь, то это неправильно. Тогда нужно другой принцип. Око за око, зуб за зуб. Вот если в условиях войны, то око за око, зуб за зуб должен быть. А если в условиях мира, то по одной, вы говорите, тогда нужно другую поставить. Прежде всего, это ваше желание, раз, что вы хотите, мира или войны, сами вы должны решить. Если вы решили вступить в войну с этим человеком, тогда око за око, зуб за зуб. Но тогда держитесь, потому что будет ответный удар, естественно. И будет месть, и все остальное, и развитие этих всех вещей. То есть вы должны отдавать отчет, что же в будущем будет. Либо вы решили погасить все это, тогда вы должны прибегнуть к этим качествам, к этому терпению и всему остальному. Например, такой закон кармический. Человек подходит и оскорбляет вас. Если вы отвечаете на оскорбление, то просто идет обмен плохой кармой. Вы тоже провоцируетесь на оскорбление. Поступаете так же низко, как и он в этом случае. Так, все, обмен кармой плохой идет. Но если вы молчите и терпите, знаете, что происходит? В это время, когда он начинает поносить вас, особенно если это несправедливо, и вы терпите, молчите, благочестивая карма его переходит к вам, а плохая карма переходит к нему, ваша. Подумайте об этом. Это кармический закон. Очень часто такие люди, которые вот так поступали, они потом приходили и сожалели об этом. Чувствовали эту тяжесть плохих вещей от собственного поступка.
И этот человек заболеть может.
Да, да, конечно. Карма, хорошо. Карма буквально в переводе означает работа, деятельность. Буквально. Немножко послушайте чуть-чуть. Это может быть важный момент. Карма. Карма также означает причинно-следственная связь. То есть один поступок порождает следующую какую-то. Следствие имеет, правда? Смотрите, вот действие. И звук следствия. Это на физическом уровне. На эмоциональном, нравственном, духовном тоже есть такая связь. Принцип такой. Плохое действие, плохая реакция возвращается. Хорошее действие, хорошая реакция возвращается. Закон кармы. Так мы обмениваемся с этим миром. Поэтому есть карма, ви-карма и а-карма. Карма – благочестивая деятельность. Каковы результаты благочестивой деятельности? Красота, интеллект хороший, хорошее рождение в богатой семье, например. Таланты какие-то, долгий срок жизни, хорошее здоровье. Это продукты хорошей кармы. Плохая карма. Какая-то греховная деятельность. Ви-карма. Ви-карма означает, против себя же самого я делаю что-то. Как? Не плюй в колодец, договорись, сам же будешь пить. Это ви-карма называется. Это означает, что у человека нет каких-то хороших способностей, или он беден всегда, или он презираем людьми, или его без всякой причины наказывают. Не любят как бы в обществе, нет способности, плохое здоровье, вот эти все признаки плохой кармы. А карма – это деятельность, которая А означает уничтожает, разрушает ту и другую карму. Если мы хотим освободиться от кармы, нужна А-карма. Это работа, которая уничтожит и ту, и другую карму, следствие той и другой кармы. Это духовная деятельность. Она называется на санскрите бхакти, или служение Богу. Преданное, любовное служение Богу, бескорыстное. Это А-карма. Значит, мы всегда будем совершать что-то хорошее, что-то плохое, вольно или невольно, всегда. И нам нужно еще что? А-карма. Какую-то часть энергии отдавать бескорыстно служению Богу. Так мы сможем поддерживать правильно свое существование. Какому Богу? Как вы чувствуете? Я не знаю, Бог один. Бог-то один. Тут вопроса нет на этот счет. Религия может быть любая, важно следовать ей. Если мы не следуем никакой религии, то вообще не считается, что мы религиозные люди.
Можно вопрос?
Да. Да, хороший вопрос. Последний вопрос, я коротко отвечу, что наша цель распространять ведическое знание, чтобы у людей появился больший выбор, свобода выбора. Знание дает свободы выбора. Скажем, если у нас есть среднее образование, у нас есть выбор высшее учебное заведение, правда? Если нет, то нет такого выбора. Поэтому знание дает большую свободу человеку выбора. Это наша цель. Дать альтернативу, как бы. Еще возможность, как бы, дать вот такого развития. Это один момент. И, конечно, то, о чем вы говорите, другие движения, все книги, религиозные книги, также это веды. Это также веда. Просто там знание в другом количестве передается, в другой форме. В форме религии передается еще знание. Скажем, если не можешь понять, то верь. Это религиозный принцип, просто веры. Поэтому это веда, переданная другим способом, так скажем. Веда – это то, что практически работает. Все это веда, как мы говорили. Временной разницы, сейчас я отвечу, это последний, первый ваш вопрос. И он очень важный. То, что было 5000 лет назад и сейчас, сравнить невозможно, верно. Но есть вещи, о которых мы говорим, они не зависят от материального прогресса или деградации. Вообще не зависят. Сейчас мы расскажем, что это такое. Скажем, у нас есть машины сейчас, самолеты, космические корабли, компьютеры, города, квартиры, сети коммуникации, связи, телевидение и так далее. Хорошо. Это наше внешнее окружение, верно? Все согласятся, что это внешнее окружение. Давайте посмотрим, что мы ощущаем в этой атмосфере. Что мы непосредственно чувствуем, чем мы живем непосредственно в этой атмосфере. Голод все испытывают? Раз. Жажду все испытывают? Два. Заблуждения, иллюзии у всех также есть, ошибки? Три. Скорбь и радости остались те же самые ощущения. Страх смерти тот же самый. Вот эти вещи не зависят от материального прогресса или деградации. Мы говорим об этом, видите, вне временных вещах. Это знание вне времени и пространства, говорится, духовное знание. В каких бы условиях мы ни находились, мы чувствуем одно и то же фактически. Но думаем об этом по-разному. Находясь в самолете, я страдаю по-другому, видите, кажется. Нет, я так же страдаю, как и в телеге на самом деле. Ум тот же самый остается. То есть есть вещи, которые не зависят от материального успеха или неудачи. Поэтому здесь временная разница не играет никакой роли.
Так, еще вопрос можно?
Конечно.
Вот вы произносили термин «преданный», не могли бы вы объяснить поподробнее? И если можно, какие обрядовые, сказать, посвящения или что-то такое, после чего человек обретает этот
преданный? Преданные — это с английского перевода, девоти, девоти, так были переведены книги, девоти. А на санскрите это называется бхакта или вайшнав. Буквально означает тот, кто вручает свою жизнь Богу. Можно сказать, что вот это преданный человек. как сказал Мухаммед, не будьте мусульманами, не будьте христианами, будьте предавшимися. Вот предание Богу, говорится, вот это принцип религии в этом. Предание себя. Как люди говорят, я верю в Бога, а живут так, как будто Бога нет. Замечали? Практически не применяют эти вещи, живут мирской жизнью, продолжают. То есть нужно предание изменить, смысл, способ жизни, принцип жизни. Это называется жизнь преданного, служение Богу. И есть два вида бхакти. Может быть, будет сложно, простите, но просто упомяну об этом. Необходимо. Есть бхакти спонтанная, когда есть уже любовь. Она не требует никаких правил и предписаний. Понимаете? Она уже есть в сердце, она проявляется всегда при всех обстоятельствах. И есть бхакти предписанная, когда нет этого чувства, еще не развита любовь к Богу. Тогда даются правила и предписания. Это как у врача. Вот делай так, по 3 раза в день, и ты выздоровеешь. А потом возвращается состояние здоровья вот таким образом. Это вот бхакти предписанное, которое нужно практиковать как регулирующие принципы. Вот скажем, мы находимся на такой платформе практикующих преданных. То есть нам нужно рано вставать по утрам, очень рано, в 4 часа утра, например, в 5. Повторять мантру каждое утро, внимательно слушать, мантра медитация каждое утро должна быть. И определенное количество кругов, там раз должно быть это все, у нас должно быть все отрегулировано. Пища должна быть вегетарианская, например, мы не занимаемся азартными играми, там вот есть правила какие-то, ограничения. Незаконный секс отвергается у нас тоже, например, какие-то такие вот вещи есть, ограничены. И мы это практикуем. Вот это называется практикующие преданные. Те, кто практикует, уже принимаются как преданные тоже. Но они еще не достигли такого совершенства спонтанного уровня, вот такого, как Христос, скажем там, или такие великие, великие святые, великие ачарьи. Но они на этом пути, пока они практикуют, они идут в эту сторону. У них уменьшаются материальные греховные желания сильно очень, увеличиваются духовные эмоции, откровения. Жизнь наполняется изнутри очень сильно. Поэтому внешне они будут жить очень проще, 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 проще. Счастье изнутри человек сам будет черпать, изнутри своей природы. Это практика, вот такая практика.
Но вот то, что вы сказали, это единственный путь к спонтанному, или, возможно, какой-то другой путь?
Путь единственный в том смысле, что мы должны научиться любить Бога и понимать Его. Это единственный путь для всех религий. Да? А способы к этому могут быть разные, еще они могут быть зависеть от культуры человека, от его внешних обстоятельств, которые могут ему навязывать какие-то вещи. Например, как Христос сказал, много что имею сказать, всего не вместите. К любой ситуации это применимо, правда? То есть, может быть, вы хотите открыть все, но вы не можете, потому что люди должны подготовиться к этому. Значит, вы даете что? Как мы ехали в автобусе сюда, в Новосибирск, из Томска, и там была табличка. Пожалуйста, не садитесь в салоне автобуса. Видели такие таблички? А почему пишут такие таблички? А почему не пишут там «не убивай», «не прелюбодействуй»? Потому что в автобусе никто обычно никого не убивает, правда? И не прелюбодействует. А вот ссорят там, видите? Поэтому, поскольку ссорят, нужно предупреждение. И вот вы приходите в мир людей, скажем, Христос пришел в мир людей, и что они там делают? Нарушают какие-то заповеди. Об этом он и говорил. Вот что там нарушается, он говорил, видите? А если прийти в другое общество, там, может быть, это не нарушается. Когда вы даете другие принципы там. Поэтому религии могут отличаться вот этими внешними наставлениями в данной ситуации. Но цель этих наставлений одна и та же у всех религий. Привести человека к тому же самому Богу в отношения с Ним. Связать людей с Богом, каждого. Тогда жизнь становится совершенной. В связи с Богом человек становится совершенным. Нормальный вопрос. Я привык. Да. Ну вы их хорошо задаете, красиво задаете. Косичка – это мой атрибут, означает, что я посвященный. Не только у меня есть. Покажи свою косичку тоже. Он еще не посвящен, он готовится к посвящению, уже отрастил тоже, видите? Посвященные носят такие косички. И шикха называется. Он закрывает темечко. Вот это слабое место энергетически, он должен закрывать пучок волос. Женщинам не нужно стричься. Нужно заплетать правильно волосы, чтобы защитить себя. Это полезно для женщины. Нет, я имею в виду вот это вот мягкое местечко, вот это не темечко, ну как оно называется, родничок или что это? Да, вот мягкая вот эта впадинка, видите? Вот там пучок волос отсюда должен расти. Волосы не как антенны. Нет, есть практический смысл тоже. Это защищает место вас, действительно, пучок волос. Ментально вы можете чувствовать это. Так же, как если вы распустите волосы, это один менталитет. А если сделаете прическу ведическую, вы почувствуете другое умонастроение. От отрицательных этих энергий всевозможных. Это слабое место влияния. Ну, чисто практический смысл.
А первый вопрос,
где родился и какая национальность, это трудно сказать. Потому что, видите, что бы вы сказали? У меня нос не русский, видите, например. Глаза тоже не русские. А что-то есть русское. У меня страшная смесь в роду идет. Родился я в Казахстане, в селе Георгиевка. Прожил там около года, переехал на Сахалин. В 16 лет закончил школу и учился в Владивостоке. Прожил там 8 лет, уехал в Санкт-Петербург. Жил там еще 8 лет. Потом уехал на Урал, жил там еще 5 лет. Потом уехал в Казахстан, живу там еще 5 лет. И я не знаю, где я родился на самом деле. Астролог посмотрел меня и сказал, у этого человека нет родины. Он не будет жить в России нигде. У него нет места конкретного, где он будет жить. Нет таких связей. Астролог так сказал. Хиромант, вернее, в Москве один из ведущих. Хотя родственники идут с линии откуда-то из Персии. Дальняя линия идет оттуда. Так мне говорила бабушка. Бабушка. Но также очень много русских последних рождениях. Это бабушка русская, мать русская, отец метис и так далее. Я не знаю. Я не знаю никаких языков, кроме русского.
Можно вопрос по поводу языка?
Да.
Мне приходилось общаться с членами вашего движения, которые распространяют книги. И они настаивают на том, что Бхагавад-гиту следует читать именно в переводе, сделанном через посредство английского перевода Шрилы Прабхупады. Мне вот интересно, вообще традиция перевода санскрита в русском востоковедении существует очень давно. И было несколько сделано переводов на русский язык непосредственно с санскрита. Причем тексты подлинные предоставляли выдающиеся ученые диски. Вот если вы настаиваете все-таки, что переводы ваши должны быть сделаны быть только ачарьи, почему вы до сих пор не сделали перевод санскрита? Или же вы признаете переводы, сделанные ранее на русский язык, в том числе перевод, сделанный в 20 веке?
Переводы, сделанные на русский язык, а академиками, академическими учеными, можно принять. В принципе, они не имеют каких-то сильных искажений, неправильностей, как бы, да? Сейчас вы поймете, о чем речь, почему же все-таки мы пользуемся этими книгами. Но санскрит, может быть, вы представляете немножко, что такое санскрит? Иногда одно слово имеет до 50 значений на санскрите. И в сочетании с другими словами требуется понять точный смысл. Именно в сочетании с другими словами можно понять точный смысл. То есть само слово может быть очень пространным моментом, очень пространным. А вот в сочетании с другими нужно искать точный смысл. Например, слово «атма». Мы упоминали его в лекции. «Атма» означает «я». Мы говорим «душа». Так мы сказали, да? Но посмотрите санскритский словарь. Вы найдете «атма» означает «тело», «атма» означает «чувство», «атма» означает «ум», «атма» означает «разум», «атма» означает «дух». Одновременно все. О чем идет речь тогда? Какое значение применить? Почему мы говорим «душа» в этом случае? Там говорится, в зависимости от того, с кем вы говорите с человеком, который думает, что он тело, тогда вы говорите «атма», имея в виду тело. Применяйте его в этом значении, поскольку так можно его тоже использовать. Я это тело, я могу думать. Тогда тело. Гьяни, философ, думает «я ум». Тогда вы говорите «атма» с точки зрения ума. Видите, место, время, обстоятельства. Поэтому такие стихи можно перевести, но понять точный смысл должны установить ачарьи имена, которые живут в соответствии с этим знанием. То есть преданные, бхакты должны это увидеть. Можно Бхагавад-гиту перевести с точки зрения кармы, с точки зрения гьяны, с точки зрения мистических совершенств и с точки зрения бхакти. Видите, будет 4 разных перевода, и они будут все правильные. Но все же один принесет пользу абсолютно всем, другой уже относительно, третий еще больше относительно, четвертый почти будет неприменим. Видите? Если мы дадим перевод для тех, кто в карме находится, то он неприменим для других категорий людей. Если мы дадим перевод с точки зрения гьяны, это будет для двух категорий применим, для двух неприменим. Если мы дадим с точки зрения перевод йоги, то для трех категорий будет применим, для четвертой неприменим. А если мы дадим с позиции бхакти, применим для всех абсолютно. Видите, поэтому нужен именно бхакта, который переведет гиту с этой платформы, с позиции чистого преданного служения. Хотя все переводы правильные, как вы говорите. Нельзя отрицать этого. Нет, потому что веды говорят, что текст обязательно... Веда учит, да, вы правильно говорите. Но выше гьяны нельзя подняться таким способом. Это способ гьяна-йоги. Гьяна-йоги. То есть до уровня гьяны они будут абсолютно хорошо все делать. Но выше невозможно этим способом. Нужен другой тогда уже путь. Это способ гьяна-йога называется. Нам нужна бхакти-йога, чтобы получить откровение божественное. Вот эти вот бхакти, нужна бхакти-йога. Я думаю, там будет другая тема. У нас везде темы должны быть разные.
А там какая?
Еще не знаю.
А вот скажите, вот, откровенно говоря, вот я сегодня вот перед таким ощущением. С одной стороны, мы ходили на лекции Аюрведы. Мы ходили вот, к Казначееву, мы ходили вот туда к Михаилу Альбертовичу. И там врач с медицинским каким-то трансформацией давал нам какое-то определенное направление. Нам сказали, что очень будет хорошая, замечательная лекция, все. Но никто не сказал, что это кришнианские движения. Значит, понимаете, я ощущаю сейчас ощущение некоторого насилия над собой, потому что если бы мне сказали бы тему, может, я из интереса пошла бы, но я бы знала, что я иду вот, послушать направление вот это, и я бы готова была к этому. А сейчас вдруг я обнаружила, что я попала, в общем-то, движение. Я не говорю, что это плохо или хорошо, я ничего не говорю. Но, во всяком случае, я ощущаю некоторое насилие над собой, потому что я со стороны слышала это движение, оно хорошее по-своему, оно замечательное. Ну, для определенного желающие есть, кто хочет или не хочет туда идти. А в данном случае я отошла слушать вот примерно то направление, по которому я слушала, и вот совершенно неожиданно обнаружила, что вот, вот так вот.
Я не виноват, простите меня. Я просто проезжий человек. Я говорю о сознании Кришны, поскольку везде это делаю.
Вот.
Просто не могу ответить, я не организатор. Хорошо, они учтут это организаторы.
Скажите, это надо узнать.
А в чем вы ощущаете насилие?
Я должна
то
знать,
вы
куда
сами
я
над собой насилие.
Почему? Я должна знать.
Кому может быть, вы хотите коллективную медитацию провести сейчас? Никто не боится? Раз уж вы все здесь. Может быть, мы споем? Харе Кришна мантру?
Вопрос.
Можно
пойти да.
Маленький
да.
вопрос? Вот, я полностью согласна с тем, как его, что структура тела человека и всех тонких тел его не изменила совершенно за 5000 лет. Но как быть практическими рекомендациями, которые были даны 5000 лет тому назад? Они, наверное, немножечко модернизировали.
Это очень хороший вопрос, но это отдельная тема. Я мог бы дать на эту тему тоже лекцию интересную, именно о семейной жизни, о мужчине и женщине. Это особый разговор. Сегодня мы об этом не говорили, потому что сначала мы должны с главного начать все же. Но вы задали очень интересный вопрос, очень важный вопрос. То есть природа от мужчины и женщины не изменилась за последние 5000 лет. она изменилась в форме эмансипации только, внешних условий. Но сама природа не меняется от этого. Поэтому здесь сейчас женщина страдает, и мужчина в этих искусственных условиях, созданных неправильных. Если мы вспомним нашу природу настоящую, вернемся к ней, будем более счастливы. Это отдельная тема, она очень интересная. Что касается женщин, детей и мужчин, то есть семей.
А можно еще такой вопрос? Вот как веды относятся к спортивным состязаниям, когда человек состязается с другим, возможно, причиняя ему даже боль по каким-то определенным правилам. Для получения, для цели самосовершенствования, то есть ни в коем случае не ощущая там зла как-то другому
человеку. Да, это хорошо. Это для хорошо для определенного круга людей. Скажем, для кшатриев это очень хорошо. Кшатри, мы говорили, это воин, тип воинов, людей. Это герои, по натуре герои. И их психология такова, что они действуют в трудной ситуации лучше. Чем труднее ситуация, тем лучше они действуют. Поэтому для них нужны соревнования, чтобы проявить все свои вот эти вот возможности и качества. Они соревнуются, борются, боевые искусства и все остальное. Но если возьмете брамана, интеллектуала человека, священника, например, ученого, учителя, то чем сложнее ситуация, тем хуже он будет действовать. То есть другая природа. Их нельзя увлекать в эти состязания, этих людей. Для них виды спорта должны быть другими. Плавание, например, просто плавать, там, бегать где-нибудь. Но без каких-то жестких соревнований. А вот кшатри, он любит именно вот эти соревнования. И боль, он учится причинять боль и принимать боль, чтобы терпеть, учиться терпеть боль. Это тоже важно. Без зла, как вы говорите, верно.
А когда можно определить, какой природы человек?
С 12 лет уже можно определить. Примерно с 12 лет. До этого их обучают одинаково всех детей. С 12 лет уже выявляется эта природа. Это отдельный разговор, долгая тема, но очень интересная.
Скажите, пожалуйста, вы с Рерихевским движением знакомы?
Очень хороший художник Рерих.
Вы как относитесь к Рерихевскому движению?
Очень талантливый человек Рерих. Я так вижу его. Очень талантливый.
Может, человек. Несколько лет в Индии жил?
Да. Отдать должное нужно ему. Он интересовался, он был ищущим человеком. Это факт.
Скажите, пожалуйста, устав вашего движения разрешает ли привлекать несовершеннолетних в согласие
нет.
Родителей с детьми?
Не разрешает.
Но вот это было сделано с моими 15-летними дочерью.
Это плохо было сделано. Да, это плохо было сделано. Неправильно. Мы не проповедуем в школах, например, где детям, мы не делаем этого, хотя там хорошая возможность, мы не должны этого делать, поскольку нужно разрешение родителей обязательно, до 18 лет.
Когда все, кто будет обращать в мою душу, будет обращать, без моего согласия никуда не привлекать.
Это правильно. Я вас поддерживаю на 100%, как родители. Нет, нет, это ваше право, полностью ваше право. Тут мы не имеем права как бы навязывать что-то. Вы несете 100% ответственность за ребенка, поэтому это ваше право. Это серьезная ошибка, я согласен. Да, да. Видите, я из Новосибирска, но мне говорят да. Да, давно. Когда? Этим летом. Здесь два общества. Одно. Два общества сознания Кришны. Два центра. Одно, один был зарегистрирован сколько лет назад? 10 лет назад. Еще один центр. Ну, новые центры появляются. Разницы никакой нет в философии. Просто два центра в разных частях города, разное руководство и все. Как два магазина. Как 100 магазинов, то есть. Верно.
Да.
12 лет вы можете уже применять это обучение для него, согласно этой природе. До 12 вы не можете, хотя знаете, не можете применить, поскольку до 12 это не проявлено будет. До 12 лет у ребенка не сформировано еще не проявленное сексуальное желание, и он не проявляет этой индивидуальности материальной полностью. Они еще как девочки и мальчики почти одинаковые. Почти. Но уже с 10, с 11 они начинают видеть различия. Постепенно больше, больше, больше. И потом уже примерно 12 лет уже можно видеть яркое. Иногда с 14.
И природа та же, да? Интеллектуальная?
Еще бывает смешанная. Бывают люди, которые имеют все четыре вещи одновременно, и у них есть особый вид деятельности. Поэтому. Бывает смешанная природа. Это препараты, которые нужно распространять, потому что это сатва-гуна. Эти препараты, которые очищают существование человека физическое и ментальное. Чьяван-праш. Я не знаю, подходят ли они всем дошам абсолютно, я не знаю точно, но большинству людям они хорошо подходят. Для очищения это очень важно. То есть эти продукты сатвичные, эта деятельность также сатвичная, то, что вы делаете, хорошая, благоприятная. Йога означает связь. Связь с абсолютной истиной. Йога, связь. Это все. Вы хороший человек, видите, вы сожалеете, да? Вам нужно было сказать. Вам нужно было сказать спасибо и сесть и все. Для него это чисто, видите. У него другие стандарты. От человека, который более осквернен, мы не ожидаем таких вещей, такого понимания. Например, вы идете по улице, и слепой человек толкнул вас сильно. И сначала вы чувствуете раздражение, но когда видите, что он слепой, вы меняетесь, правда? То есть вы должны научиться видеть сознание таких людей. Они бывают с хорошими мотивами это делают, хотя они просто грязные и неуместные, сами по себе люди, видите? Но вы должны научиться вот такому восприятию правильного разума, не с точки зрения чувств, как мы говорили. Да? Чувства, говорит, неприятные или приятные, да? А разум должен видеть еще что-то другое. Поэтому то, что вы сожалеете, это правильно. Старайтесь контролировать себя. Да, это очень хорошая церемония, но она очень сокровенная и не демонстрируется обычно на публике. Когда вы имеете дело с очень чистым человеком, вы можете чувствовать присутствие духовной энергии от него, трансцендентной силы, которая особенно проявляется через стопы, через ладони и через речь. Когда он говорит, когда он трогает правой рукой вот так, благословляет. Или когда стопами касается также кого-то. Вот зная это, ученики, которые понимают эти отношения со своим духовным учителем, иногда делают такую церемонию омовения стоп. Это ведическая церемония. Этой водой потом брызгают вот так на головы. И чувствуют просветление после этого. Но по отношению к обычному человеку это делать не рекомендуется. Как-то, если ноги не так чисты, то лучше так не делать. Это будет извращенный смысл. Я видел другую вещь, которую нужно объяснить, скажем. В метро в Петербурге плакат был. Реклама чулков, колготок женских. Мужчина на коленях стоит там и одевает колготки женщине. Вот интересно, нужно объяснить этот момент. Это форма поклонения женщине, видите? Но все это принимают в этой культуре. Когда же святой сидит и омывает стопы, все спросят, почему так делают? Только посмотрите, как мы поменяли свое понимание жизни. Да не важно, чем-то поливают. Да. Чем-то вкусненьким поливают. Спекуляции, выдумки это. Выдумки. Прабхупада жил 82 года. 81 год, да. Многие святые жили по 130 лет, 120 лет. То есть они живут столько, сколько хотят на самом деле. Есть выделенный срок, но также они могут это делать по собственному желанию, такие великие люди. Когда захотят, могут это делать. Обычно они не хотят ждать слишком глубокой старости, поскольку довольно мучительное тело становится. Они немножко раньше уходят. Но не так, что именно в 60 лет я должен уйти, обязательно буду. Нет. 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 60 лет это еще человек может быть в расцвете сил практически, да. Тем более духовный человек, нет проблем. Все энергии сохранены очень хорошо у него, да. А что касается, что же вы спросили еще? Солнце, да. Когда солнце в зените, не пытайтесь находиться долго под солнцем. Оно отнимает силы. В этих холодных странах, видите, это не так ярко проявлено. А вот в Индии вы сразу это почувствуете. Солнце в зените, никто на улице не выходит. Все спят в это время, отдыхают. Очень активны утром и вечером. Люди очень активны. В зените они где-то в тени должны находиться. То есть там, естественно, вы это чувствуете, что когда солнце в зените, вы не сможете выйти на улицу, долго что-то делать. Здесь северные районы, я думаю, это не так ощутимо, этот принцип. Не так ощутимо. Поэтому здесь не так уж сильно обращайте на это внимание. Здесь иногда не хватает нам тепла и солнца, поэтому есть другие обстоятельства. Но в любом случае солнце каждый день отнимает частичку жизни у нас. Будет. Она сократится во много раз сразу же. Потому что как будете получать прану, жизненную силу? Прана возникает не просто от Солнца, а от соприкосновения Солнца с планетой. Вот прана. Однажды Прабхупаду спросили, тут на Маврикии много манго. Прабхупада, 70 сортов манго. Какие хотите? Мы принесем. Ученики хотели принести ему манго. Он говорит, любой сорт хорош, но с восточной стороны дерева. Когда солнце всходит, оно дает прану особую. Вот эти вот плоды принесите, попробую. С востока. Вот она прана, видите? Не само по себе солнце как таковое, потому что в солнце само по себе все энергии заключены в жизни, сразу же. Если вы откроете всю атмосферу, всю снимете, солнце уничтожит все. Там много еще других энергий есть. Да? Но планета Земля, она дает то, что необходимо нам. В том месте, где вы живете. Например, если жарко, в Индии, во Вриндаване, жарко, 60 градусов. В это время растут такие фрукты, которые охлаждают тело именно. Вы едите, температура тела понижается у вас. Видите? То есть среда помогает вам жить. На севере мало фруктов, но в ягодах есть все необходимое практически, как выясняется. Земля дается, прана дается, солнце через землю дает разными путями эти вещи. Как русские, они через картошку получают все, видите? А в Индии картошку едят очень мало, на самом деле. Там другие вещи используют. Шире там диапазон овощей, которых я никогда не видел, например. Но мы не очень их усваиваем там. Нам картошка нужна. Один человек вырос на меде, на пасеке. Он может мед съесть сразу вот около литра выпить за один раз просто. Я умру от этого, понимаете? Но он может это переварить, поскольку он жил в такой пране. То есть солнце в сочетании с планетой именно, вот наша жизнь. Там же они сокращают свою жизнь, там радиация это называется, другие неблагоприятные вещи, они сильно сокращают свою жизнь.
А иногда говорят, что вот в нашем северном районе нужно кушать мясо, чтобы получать
именно те вещества, которые здесь из древности получают. Вот, например, корова. Она ест траву и в Индии, и в России. Она не ест мясо. Откуда она берет столько килокалорий? Она вырабатывает сама их, видите? мистическая сила есть. Где? Нет, здесь.